Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. 27 мая, четверг, сейчас 16.06. Мы продолжаем следить за новостями. Обсуждаем главные темы этого дня. В прямом эфире работаем. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Наши две темы на ближайшие 20 минут. Это единственный способ побороть рост цен на жилье в России. Его назвал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он говорит, надо увеличивать объем предложения недвижимости. Ну, то есть, если есть спрос, а предложения недостаточно, то цены растут. Если предложение будет достаточным, спрос и предложение приведут к тому, что цены на квартиры стабилизируются. Вроде все логично. Поговорим об этом. Есть ли на самом деле какой-то другой способ? Первая тема. Вторая тема. Вчера было сообщение от Верховного суда. Там заявили о праве граждан России требовать от соседей-курильщиков, к примеру, компенсацию. А как можно реализовать это право, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По поводу движения на московских дорогах, 694 тысячи автомобилей передвигаются по городу, шестибальные пробки по Яндексу, предположительно, дальше что нас ждет? К 5 вечера шестибальные пробки, потом 2 часа пробок 8 баллов, 8 вечера пятибальные пробки. Так все выглядит, что касается лент новостей, которые в эти минуты... заполнены разными сообщениями. Давайте на срочные посмотрим. Международные резервы за неделю у России выросли на 7 миллиардов. Теперь они почти 601 миллиард долларов. Это заявление Центробанка. Цитирую по ленте агентства ТАСС. Посмотрим, что еще есть в эти минуты. Главы МИД «Большой семерки» осудили задержание Протасевича и пригрозили новыми санкциями Беларуси. Это сообщения, которые в эти минуты появляются. Теперь первая тема для обсуждения с вами. Назван, это сегодня в заголовках новостей, есть и такой заголовок. Назван единственный способ побороть рост цен на жилье в России. Ты, естественно, кликаешь на этот заголовок, а что там дальше написано? С ростом цен на жилье в России можно справиться только за счет увеличения объемов предложения недвижимости. Единственный способ остановить процесс удорожания квадратных метров на коллегии Минстроя назвал, как передает РИА Новости, вице-премьер Марат Хуснуллин. Он предлагает регионам запускать как можно больше новых проектов жилищного строительства. Он отмечает важность сокращения административных барьеров в строительной сфере и говорит, если мы сократим на треть инвестиционно-строительный цикл, то жилье будет дешевле. Еще, по словам Хуснуллина, уменьшить затраты на строительство должны новые технологии, к примеру, проектирование. Он говорит о так называемых BIM-технологиях, это использование 3D-моделей зданий. 7373948, телефон прямого эфира, то, о чем говорит Хуснуллин, как кажется, бесспорный способ. Ну, согласитесь, если спрос велик, а предложение не покрывает этот спрос, цены начинают расти. Если предложение увеличивается, оно сравнивается со спросом, и цены останавливаются. Все логично, но, может быть, кто-то предлагает другой способ решения этой проблемы. Рост цен на жилье. Из-за льготной ипотеки, Евгений Морозов говорит. Ну, то есть, перестань людям давать деньги. И тогда проблема решится сама собой. Сергей 631 пишет, можно еще снизить покупательскую способность населения, и цены упадут. Да как же они упадут? Если у людей есть возможность, к примеру, получить льготную ипотеку, о которой пишет Евгений Морозов. Спрос на жилье из-за нее увеличился, выросли цены на стройматериалы. На металл цена выросла на 50-80%, утверждает он. И Панк 13 тоже говорит, цены-то выросли из-за льготной ипотеки, а застройщики их подняли от балды. Но это вот ваши предположения от балды. Но вот это вот не надо. Застройщики четко понимают, если этот товар не продается, цены на него никто не будет поднимать. Если застройщик понимает, что завтра придете вы, получившие льготную ипотеку, вы будете эти цены поднимать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав, меня зовут.
Прошу.
Вы знаете, у нас, наверное, это не сработает, потому что насыщенность рынка квартирами у нас очень низкая. Ну, то есть по статистике на 100 семей у нас всего 50 квартир. В то время как в Европе, в Западной или в Америке эта цифра... Ну, тут квартир или домов, ну, собственных имеется в виду, да? Эта цифра колеблется в районе 95-90. 6%.
Подождите, ну тогда не про собственные квартиры, вот это вы зря оговариваетесь. Такого, чтобы собственных квартир было 95 на 100 семей, это вряд ли вы найдете.
Ну, тем не менее, такие цифры я видел, может быть, они... Ну, в любом случае, 50 квартир на 100 семей, это очень мало, это одно. А другое дело, вот люди люди пишут, что льготная ипотека, она поддержала, собственно говоря, застройщиков. И это правда. Она простимулировала. У меня многие друзья взяли ипотеку, хотя не собирались, ровно потому, что она была вот такая низкая.
Но тут же ведь, понимаете, важная история в связи с тем, что происходит. Люди, может быть, покупают квартиры уже не для того, чтобы жить в этих квартирах, а для того, чтобы их сдавать.
Это инвестиция. Опять же, смотрите, мы одной рукой вроде как ратуем за то, чтобы, ну, хотим, по крайней мере, мы декларируем, что мы хотим, чтобы метр был бы дешевле. А с другой стороны, мы вводим налоги на банковские вклады выше 5 миллионов рублей. Куда бедному крестьянину податься? Ну, в метр квадратный уходить. У нас всегда вот средства накопления, оно такое.
А бедный крестьянин — это тот, у которого лишние 5 миллионов рублей. Это важная деталь. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, это совершенно не соответствует. Ну, надо понять, что он продает. Он продает недвижимость, то есть землю. И все, что он говорит, это Москва, Петербург, другие крупные города. У нас, собственно, жилье можно купить за рубль, понимаете, а можно вообще бесплатно.
Да, ну, так, тогда вы не будете там жить, понимаете. Мы же говорим и про спрос тоже. И никуда не денешься. Когда у нас снижались цены, они только растут, пишет 316-й. Да вам сейчас расскажут, к примеру, про московскую недвижимость, которая в 2009 году резко подешевела. Правда, не в рублях, а в валюте. 7373948. Артем, а он профессионал в этом деле, насколько я помню. Основные стоимостные составляющие в цене квартиры — это землеотвод и коммуникации, бетон, проектирование, фонд оплаты труда. Все это копейки. Надо выкупать землю на уровне государства и подключать к коммуникациям бесплатно. Но, понимаете, бесплатно ведь тоже не бывает. Если государство будет подключать к коммуникациям бесплатно, значит, где-то чего-то станет не хватать. Получается, цены поднимаются, и строительные компании получают прибыль за счет щедрости государства. А в чем тут щедрость государства? Государство дает возможность людям, конкретным гражданам, купить квартиру. Вот и все. И Григорий из Санкт-Петербурга: государство пусть бесплатно землю дает и коммуникации подводит, как во всех странах. Во всех странах, вы утверждаете, бесплатно государство дает землю и бесплатно подводит коммуникацию. Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Мы продолжаем принимать ваши звонки. Еще раз напомню, судя по вашим предложениям, разные люди пишут примерно об одном и том же. А пусть государство бесплатно землю дает и коммуникации подводит. И тогда станет дешевле. Вот он, другой способ. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Пытаемся разобраться. Параллельно следим за лентами новостей. Наше государство тем временем продолжает штрафовать разные соцсети. Вот суд в Москве оштрафовал теперь ТикТок за отказ удалить запрещенный контент. Теперь на 1,5 миллиона рублей. Это из ленты ТАСС 16.13. 7373948. Телефон прямого эфира. Есть ли другой способ побороть рост цен на жилье в России? Хуснуллин говорит, если построить больше жилья, то при этом спросе проблема решится, что логично. Предложений сейчас явно больше спроса. Есть ли другие варианты? Если у вас они есть, набирайте номер 7373948 и присоединяйтесь к этому разговору. Вы можете писать: «Панк 13 жалуется, теперь опять, наверное, хотят расширить Москву». Еще раз напомню, в том числе и Панк 13, что проблема роста цен на квартиры, она даже не столько московская. Совсем недавно были сообщения, согласно которым в лидерах роста цен на жилье совсем не Москва. Ну вот я помню точно из подмосковных городов, это Королев, который резко подорожал. Но и другие города, они были точно не Москва. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Надо не количество квартир, домов строить, а зарплаты повышать людям.
И тогда, конечно, что?
Что?
И люди купить
себе квартиру.
Это остановит рост цен на жилье?
А почему нет?
Ну, потому что если у вас есть больше денег, только что на ипотеке это проверили. 7373948. Если больше людей сможет покупать квартиры за счет повышенной зарплаты, то квартиры еще подорожают. 7373948. Телефон прямого эфира. Неожиданный поворот, правда? Евросоюз поддерживает проведение Олимпийских игр в Токио этим летом. Соответствующее заявление только опубликовано, и, судя по всему, это должно говорить о том, что, видимо, вопросов к проведению Олимпийских игр в этом году в Токио все меньше и меньше. До этого говорили, что, может быть, что-то подобное произойдет. Построим мы больше жилья, пишет Артем. Тогда сразу вылезет другая проблема. Точнее, не проблема, а проблемы. Проблемы с дорогами, проблемы с общественным транспортом, с нехваткой полигонов твердых бытовых отходов, детских садов, школ и больниц. Готовы ли к этому государству? А где строить больше? Тоже вопрос, которым задается Панк 13. А Сергей говорит, что не надо вмешивать государство в свои рыночные отношения. А никто и не вмешивает. Или как? Я не понимаю. Если не вмешивать государство, тогда будет поборот рост цен сам собой, что ли? Я не понимаю. Лордик пишет, пока на депозитах у граждан триллионы рублей, недвижимость будет расти в цене. Проценты в банках небольшие, поэтому люди начинают вкладывать деньги в жилье. Это странная история, потому что до этого... Несколько минут мы говорили о том, что люди вкладывают деньги в жилье не потому, что у них деньги в банке, а потому что они деньги берут в банке, в ипотеку, льготную ипотеку. И это повышает спрос и, следовательно, повышает цены. Адмстудио, если есть спрос, то будут предложения. Обязательно. Это же капитализм. Если Юлия пишет, сегодня же сказали, что убирают льготные условия для кредитов, а потом новость была, что ждут по осени экономический кризис. Опять ждут экономический кризис? Я не видел. А Виталий из Филей жалуется, что он не бедный крестьянин, у него нет 5 миллионов рублей. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да этот путь не имеет выхода. Стратегия изначально была выбрана неправильно.
Нет, подождите, стоп, подождите. Мы говорим сейчас о том, как можно остановить рост цен на жилье. Вы говорите, не надо останавливать?
Надо остановить и заняться сельским жильем.
Не понял. А как это остановит цены?
Сельское жилье, вот эти маленькие города, вот это душа и основа России. А
нет, подождите. Мы с вами можем что угодно фантазировать. Но вы говорите, что... Ну, я не знаю почему, я вас спрашиваю. Как это сработает на те цены, которые растут?
Ну, однозначно, при таком, как сейчас есть, оно и будет расти.
Нет, а как вот вы говорите, сельское жилье, ну и что? В других странах другая система, но везде сельское жилье.
Ну, у нас, в конце концов, останется 3 города в России, все. Краснодар, Москва и Ленинград.
Ну вот смотрите, Григорий из Питера вам пишет, вы говорите, надо решать проблему. Он говорит, сельская ипотека и так 1,8%.
Да нет, сама философия, это все... Все
вы... Нет, вот вы сказали, надо делать, вам говорят, дешевое жилье, вы говорите, да нет. Ну хорошо, нет так нет. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей.
Да, Сергей.
Не должно жилье дешеветь, особенно в Москве, потому что вы же видите, но это переплетается с теми, кто вам звонил, здесь жить невозможно. Жилье должно быть дорогим. А что это такое? Ты заплатил 15-20%, ну это какая-то там ипотека, кто там пользуется, и ты приехал и живешь. Так быть не должно.
А как должно?
А вот как должно, а надо жить посредством. Не брать кредиты, не брать ипотеку. Дал тебе Господь заработать, значит, ты пошел и взял. Про машины, про все. А мы же все хотим. Вот нам хочется, пошел и взял. Народ-то, знаете... Вы знаете, как сказать, народ, особенно молодежь после 30, с гнильцой, они по улицам даже не могут идти без воды и без баночки кофе. Они избаловались.
Понимаете, а вот давайте, ребята, у меня только одна история. Вот это, вы думаете, что другие с гнильцой. Вы допускаете, что другие думают про вас такое же?
Они слабые, извините за
это. Все понял, они слабые. Хорошо, программа реновации в Москве остановит рост цен, думает Юра Каменков почему-то. Валентин пишет, проблема роста не в самой льготной ипотеке, а в том, что она заявлена была как временная. То есть на определенный период акция. И это вызвало небывалый ажиотаж и резкий рост цен. А это потянуло за собой рост строительных материалов цен и, соответственно, рост цены на жилье. Нужно было объявить, что льготная ипотека на годы вперед. Вы думаете, тогда бы это сработало? Зачем ждать, если льготная ипотека на годы вперед? Зачем ждать, когда можно получить жилье сегодня? Ведь живешь ты один раз, все чаще нас хотят припахать. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Не очень понятно, что имея в виду. 789-й пишет, в московском регионе ведь и так большое количество денег на руках, и поэтому жилье не может дешеветь. Еще раз. Марат Хуснулин говорит другое. И, судя по всему, рынок с ним согласен. Если жилья будет предлагаться больше, то рост цен будет меньшим. Во всяком случае, в других вариантах рынка это работает.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Суды продолжают штрафовать социальные сети. Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за неудаление информации о несогласованных акциях. Срочное сообщение, которое только что со ссылкой на сообщение из суда помещает агентство РИА Новости. ТАСС пишет еще одно срочное сообщение. Делегация Молдавии не приедет на заседание Совета глав правительства СНГ в Минске из-за того, что ограничены полеты в Белоруссию. Такое заявление сделал белорусский премьер. У нас следующая тема для обсуждения. В Верховном суде заявили о том, что граждане России имеют право требовать от курильщиков компенсацию. Если вы, к примеру, недовольны тем, что ваши соседи курят, вы можете требовать возмещения морального вреда. Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев уточнил, в повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма. Его нарушение в жилых помещениях влечет обязанность компенсировать моральный вред. Напомню, что расширяются тем временем запреты на курение, и вот в этом году вступил в силу запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках. Ну, такой уже совсем глобальный, видимо, запрет. Вопрос другой. Как реализовать это право? Владимир Старинский, председатель коллегии адвокатов «Старинские партнеры», и он с нами на прямой связи. Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, Верховный суд говорит, я имею право требовать компенсацию от соседа-курильщика. Как я могу реализовать это право?
Ну, как правило, в таких ситуациях делается очень просто. Вызывается полицейский, который фиксирует факт правонарушения, у нас же курение в неположенном месте, это правонарушение административное. Составляется административный протокол, в котором... Собственно, указываются все обстоятельства. Кто, то есть фамилия, имя, отчество, паспортные данные, в каком месте и как нарушил наш закон. Либо закон субъект, либо закон федеральный, а именно кодекс об административных правонарушениях.
Тут возникает... Секундочку, я просто уточню. Наши слушатели уже об этом пишут. Речь идет все-таки не о том, что сосед курит у себя дома.
Нет, речь идет о том, что человек курит в неположенном месте. В том числе в общественном, в подъезде, там, на чердаке. То есть у нас жилищным кодексом четко определены места общего пользования. То есть в квартире человек может курить. Ради бога, ты это можешь запереться.
Не-не-не, ну как это обычно, вы же наверняка слышали. Он там у себя курит, а у меня через вентиляцию заходит.
Нет, вот если... У нас ответственность, давайте четко
понимать. Это важно.
У нас ответственность есть за курение в неположенном месте. Не абы где. Потому что если, допустим, вот у нас есть оборудованные комнаты для курения в аэропортах, ну, в иных местах. Угу. Есть даже в зданиях там, государственных комнаты для курения. Там есть таблички и так далее. Соответственно, есть общая система вентиляции. Если люди курят в комнате для курения, в специально отведенном месте, и, соответственно, по вентиляции тоже может и в иные помещения засекать, в зависимости от уровня строителей, которые делали соответствующие работы и вентиляционную систему.
Так, тогда
поэтому нельзя же тех людей, которые в официальном месте курят, привлекать за то, что где-то этот запах доносится и по системе вентиляции.
Балкон при этом считается общественным местом?
Свой собственный балкон нет, не считается.
Тогда дальше. Значит, если, грубо говоря, на площадке человек курит, я вызвал полицию, полиция составила протокол, на что я могу рассчитывать с точки зрения требования компенсации от такого соседа?
Ну, у нас закон не ограничивает требования по сумме морального вреда. То есть можно сумму поставить любую, хоть астрономическую, хоть 3 копейки. Как правило, в таких ситуациях суды взыскивают там в районе 10 тысяч рублей.
Расходы, которые потребуются на то, чтобы все это организовать, они сколько составят?
Здесь, опять же, расходы могут составить сколько угодно. Коллеги работают по разным ставкам в зависимости от своего статуса, опыта и так далее. Поэтому расходы можно, ну, соответственно, заплатить можно за процедуру там, и 20, 50, 100 тысяч рублей, ну, в зависимости от того, как договоришься с коллегой, с юристом, либо с адвокатом. Вот, а суд уже взыскивает в рамках разумного, как посчитает нужным. То есть по такой категории дел, ну, 10-20 тысяч рублей – это расходы на оплату правопомощи.
Как много времени придется потратить для того, чтобы все это организовать? Следующий вопрос.
Если мы ожидаем административного материала, как правило, в течение месяца его можно получить уже в надлежащем виде. Но опять же, у человека есть право обжаловать, он может затянуть этот процесс до нескольких месяцев. Соответственно, как только человек, потерпевший, уже получает на руки административный материал, где решение вступило в законную силу о привлечении виновного лица к административной ответственности, он уже имеет право подать в суд. Но суд у нас, ну, если мы берем московский регион, дел много, рассматривать не быстро, это опять же до полугода, несколько месяцев.
Спасибо. Владимир Старинский, председатель коллегии адвокатов «Старинские партнеры». У нас трифит. Сосед курит на балконе внизу. Весь дым в квартире. Страдаю. А Григорий из Санкт-Петербурга. Может, тогда вообще на все запахи жаловаться? Ну, для этого надо почитать законы. У нас вроде как на запахи все остальные. Таких особенных запретов нет. А вот на курение есть особенный запрет, и тогда другая проблема. А в чем разница, откуда меня достают? Через входную дверь или окно? Мне одинаково плохо, пишет Алла из Северного Тушина. Разница в том, что одно описано в законе, а другое нет. Артем говорит, у нас же есть, вот, к примеру, закон о тишине, и он не работает, реально никто штрафы не собирает, но это полезно в плане приструнить соседей, и закон будет полезен тем, что на него теперь можно ссылаться, чтобы выгнать курящих с лестничной клетки. Артем, так закон этот был, просто теперь Верховный суд говорит о том, что помимо вот этого вот протокола и штрафа, который все равно надо будет добиваться прежде всего, вы еще можете потом с этим протоколом в суд пойти и 10 тысяч получить в качестве компенсации морального вреда. 7-3, а заход дыма через вентиляцию — это претензии к ЖКХ, пишет 536-й. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, в принципе, я как бы это поддерживаю, это начинание, но опять же, вопрос все упрется в правоприменительное. Например, я живу на первом этаже, и у меня выходят окна как раз на где выход из подъезда. Это тихий ужас. Постоянно я ругаюсь, потому что человек выходит. Он же не дома будет курить, он будет курить, выйдя из подъезда. Вот как мне вызывать милицию? У меня милиция даже не приезжает, когда там у меня там чуть ли человека
убивали, крики. Подождите, а кто-то вам сказал, что человек не имеет права курить у подъезда?
Ну, я считаю, нет. Там,
нет, подождите, стоп. Вот это я считаю, а закон как говорит?
Ну, понимаете, я не знаю, там, по-моему, то есть на лестничной площадке...
Не, вот может быть с этого начать, узнать, а как на самом деле. Спасибо. 7-3-7-3-94-8. С соседями договорился, рапортует нам Панк 13-й, и в комнате не курю. Соответственно, они не ноют. Лучше не курить, Виталий говорит. Верховный суд России предупреждает, что курение способствует вашему появлению в суде. Может быть, действительно теперь так надо предупреждать о вреде курения? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Давайте.
Вот такая ситуация, когда есть закон, но за него не наказывают. Это провокация конфликтов между гражданами. То есть одни граждане знают, что есть закон, и за него, ну, это нельзя делать. Вот. И они, получается, вынуждены конфликтовать с тем, кто нарушает
так
закон.
Всегда бывает.
А правоохранительные органы вообще ничего не делают. Мать, это только провокация конфликтов между гражданами.
А как вы себе представляете? То есть полицейский должен всегда сидеть в вашем доме и ждать, когда кто-то из соседей выйдет покурить?
А почему сидеть? Вот сколько курит, допустим, на тех же остановках.
Давайте не будем переводить стрелки.
С собаками.
Нет, давайте стрелки не будем переводить. Я спросил вас.
С собаками гуляют, допустим.
Мы сейчас говорим о соседском курении. То есть в подъезде.
Ну и что? Ну это провокация конфликтов.
Все. Надо сначала разбираться с остановками, а в подъездах пусть курят, потому что иначе будет провокация конфликтов. 7-3-7-3-94-8. Полминуты до новостей. Слушаем вас. Здравствуйте.
Во-первых, неправильно делают. Всегда, когда жалуешься, тебя же потом и заложат. Понимаешь, что на соседей жалуешься.
А как иначе вы хотели бы?
Конкретно кто нажаловался. Ну и все. Ну кто хочет во вражеском окружении
нет,
потом
ну,
жить?
Не хотите жаловаться, тогда не получите результата.
Нет, это неправильно. Это стравливание людей.
То есть надо, чтобы жаловались, но никому не рассказывали.
Ну, конечно, ну что ж, приходит, потом на тебя пальцем показывает, что это ты вот сверху пожаловался, и ты потом будешь жить во вражеском окружении.
Хорошо, это ваше право, вы можете не жаловаться, зато будете хорошо жить с соседями. Но, с другой стороны, а чего тогда вы жалуетесь на соседей, которые ведут себя недостаточно хорошо? Значит, вот это вот «хорошо жить» — это когда соседи курят, а вы не жалуетесь. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире, обсуждаем главные темы этого дня, следим за лентами новостей и, безусловно, изучаем карту московских пробок. 694 тысячи автомобилей создают сейчас в городе шестибальные пробки. Как предполагается, примерно через час они станут восьмибальными и будут оставаться такими 2 часа. 2 часа восьмибальных пробок. Таковы перспективы. Яндекс обрисовывает их нам на сегодня. 8 вечера 5-бальные пробки. Наши перспективы на ближайшие 20 минут – это проект закона о развитии сельского туризма. Зачем нужен про этот сельский туризм особый закон? Первая тема. А вторая тема – это список перспективных граждан России в возрасте до 30 лет, который опубликован журналом Forbes. О чем говорит тот выбор, который сделал Forbes? А что вообще, в принципе, можно говорить о нынешней молодежи? Это через 10 минут. В прямом эфире говорим. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить. 7373948. По поводу курения. Тут много сообщений. Вот, например, 723 пишет. Пока полиция доедет, может сигарету выкурить и домой зайти. Потом попробуй, докажи, что он курил. Так вот, вы не забывайте о том, что... Представьте себе ситуацию, когда вас в чем-то будут обвинять. Вы же будете говорить, а на каком основании вы меня обвиняете? А докажите. В данном же случае вы говорите, а почему кто-то... То есть без меня кто-то должен доказать, что другой человек делает что-то неправильно. На вас лежит определенная обязанность доказывать, что другой человек нарушил правила. Значит, вы должны думать о том, как это сделать, а не полицейский, который пока доедет, можно сигарету выкурить и зайти домой. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь у нас на очереди сельский туризм. Государственная дума работает в нужном направлении. Сегодня в первом чтении принят проект закона о развитии такого сельского туризма. Теперь, говорят, будет закреплено подобное понятие в федеральном законодательстве. Определять его будут как посещение сельской местности и городов, в которых проживают до 50 тысяч человек, с предоставлением услуг по временному размещению, питанию, организации досуга и экскурсий. Я цитирую по сообщению общественного телевидения России. Предлагается относить к сельскому туризму любой без ограничений вид досуга для туристов в сельской местности, ну и, видимо, в небольших городах. Авторы законопроекта как раз и говорят, что в России сейчас около 800 малых городов, которые признаны туристическими центрами. Только туристических центров малых городов 800. Депутат Светлана Бессараб говорит еще, порядка 130 таких объектов туризма только в Краснодарском крае в сельской местности действуют. Разные фермерские дома, усадьбы, пасеки, чайные плантации и другое. Но все-таки вопрос, а зачем же нужен какой-то особый закон? Галина Дегтярь, профессор РАНХИКС и РГГУ, она эксперт по туризму, к нам присоединяется прямо сейчас. Галина Максимовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, зачем нужен такой особый закон, если нужен?
Ну, я очень сомневаюсь, что он нужен. Дело заключается в том, что стратегия развития подобного вида туризма сельского была прописана давно. И дальше получилась некая каша. Потому что, с одной стороны, под сельским туризмом мы понимаем отдых на природе, знакомство с фольклором, какими-то национальными промыслами и так далее. Но, с другой стороны, сюда почему-то попали и охота, и рыболовство, которые относятся к спортивному туризму, и экологические туры, и этнографические туры, и гастрономические туры. Все, в принципе, это перечислено в федеральном законе об основах туристской деятельности, и все это идет в контексте развития внутреннего туризма, и вполне понятно в рамках стратегии развития туризма до 30-го года. Поэтому такое выделение, оно, скажем так, ну, не сильно нужно.
С вашей точки зрения, в чем проблема развития туризма в малые города? Ведь есть проблема.
Понимаете, дело в том, что всегда Россия шла своим путем. Мы знаем, что в европейских странах и в Азии существует такой вид туризма. Во Франции это французский тип, где гастрономия, винный туризм. В Германии это отдых, производство продуктов. В Италии тоже отдых, выращивание лука. И в Азии самые дорогие путешествия, где потрясающий контакт с природой, где хочешь назвать сельский, хочешь экологический и так далее. Поэтому мы пошли путем за ними. Но, с другой стороны, нужно понимать, что у россиян очень развито понятие «дача». И поэтому у нас есть дачный туризм, как мы говорим, у нас есть гастрономический туризм, тоже получающийся на даче. Поэтому на самом деле что если говорить о развитии сельского туризма, именно сельского, то надо сказать, что у нас есть порядка 2000 усадеб. И люди, которые, так сказать, даже имеют дачи, да, могут путешествовать в Подмосковье, там, под Питером, в других областях, там, где есть интересные фермы. Фермы по выращиванию бобров, фермы по выращиванию страусов и так далее. Но это получается вариант познавательного туризма, очень интересного для деток, поэтому такой вид туризма тоже будет иметь развитие. Но, например, в нашей стране поехать выращивать что-либо, да, или научиться доить корову, это, в принципе, невозможно. И вряд ли кто-то из горожан, особенно в большом количестве, поедет это делать. На фольклорные праздники поедут, народные промыслы посмотри тоже и так далее.
А почему наш человек не поедет научиться доить корову?
Мы говорим о массовом туризме. Да, единицы поедут. Вот я бы, например, с удовольствием поехала и посмотрела, чтобы меня научили, как это делать. Но еще раз повторяю, это не группа 30-40 человек. Это так называемые индивидуальные туры, 3-5 человек, которые поедут, но которые не дадут того экономического роста, который бы хотелось получить вот в таких малых городах. С другой стороны, нельзя говорить о малых городах, которые упомянули нас вот в этом проекте закона до 50 тысяч человек. Мы же говорим, мы же называем туризм не по малым городам России, а мы называем его сельским. А по законодательству определение села у нас тоже есть. Поэтому то, что прописано вот это до 50 тысяч, это явно не село.
Еще один уточняющий вопрос. Наши слушатели, пока мы с вами говорили, уже начали подозревать депутатов, которые подобного рода инициативы делают, разрабатывают и предлагают принимать, в том, что они предлагают новый инструмент для того, чтобы пилить бюджетные деньги. Здесь можно распилить?
А что тут можно распилить? Какие здесь могут быть распилы? Речь идет совершенно о другом. Это возможности развивать малый бизнес. Вот сегодня говорится о том, что в ряде краев и областей можно легко получить кредит на развитие малого бизнеса. Это концептуальная идея о том, хочешь заниматься бизнесом, если ты живешь в деревне, делай ферму, делай красивый домик, привлекай людей, устраивай какие-то праздники, продвигай это на информационных порталах в социальных сетях, и к тебе поедут туристы. У тебя есть возможность получить льготное кредитование под развитие такого бизнеса. Это стимулирование малого предпринимательства.
Спасибо, Галина Дегтяря, профессор РАН ХИКС и РГГУ, эксперт по туризму. А, насколько я понимаю, что-то подобное у нас все-таки есть. Алла говорит, зачем ехать учиться доить коров? Кому только такое приходит в голову? Это же интересно. Ну, то есть, не то чтобы вы учитесь доить корову. Вы это однажды сделаете. И потом будете много лет вспоминать о том, как вы это делали однажды. Пан 13 говорит, теперь, когда местные на деревне бить меня придут, я буду кричать, мол, это не по закону, я турист, я тут не мажор из Москвы. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте все-таки, вот не потому, что никто... Нет. Вот, Денис, Россия перестала быть аграрной страной, поэтому никто не поедет доить коров. Это очередной закон ни о чем, чтобы показать, что депутаты что-то делают. Это закон как раз вот о другом. И даже если Россия перестанет быть аграрной страной, что не так? Как кажется, многие люди поедут для того, чтобы... Это интересно, это экстрим. Деревенский парень, кстати, уже ждет. Он говорит, я, во-первых, умею, во-вторых, могу показать, дать возможность попробовать. Могу научить и Черевич тоже. До 17 лет, говорит, этим занимался. Вот видите, уже много людей, которые могли бы этим заняться, гипотетически. Где это работает? А ведь это точно работает на территории России. И вы, конечно, можете поехать посмотреть усадьбу, фермерский дом, попробовать еду, пасека, чайная плантация. Что-то такое есть. В Вологодской области, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, есть деревня Семенково. Там все сделано, как люди жили в начале 20 века. Показывают, как делают масло. И там как раз куча туристов, пока вы думаете, что это нет и никому не нужно. Другие уже, а, нашли, где это работает, б, уже туда съездили. На реке Шахе красиво оформленная чайная плантация, маленькая, но симпатичная, пишет Панк 13. Вот я об этом хотел бы услышать. 7373948. Я уверен, что таких примеров и без особого закона о развитии сельского туризма уже много. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, это какая радиостанция?
Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Александр. Прошу. Москва. Мне кажется, надо было немножко с другого начинать. Просто если брать другой опыт, той же, например, Италии или Греции, у них есть также козьи фермы, сыроварни и тому подобное. Туда везут очень много туристов.
Так и у нас есть такое или нет?
Вот по поводу есть или нет, не знаю, но я не слышал, чтобы в Москве, например, очень много китайцев, еще кого-то, чтобы были специальные туры, скажем так, как экскурсии, выезда именно на какие-то фермы, где они могли бы купить сыр, купить молоко, сами попробовать подоить там коз, коров,
еще что-то. Это только для китайцев может быть?
Для любых туристов, ну, мне кажется, это надо направлять сначала на туристов, а потом уже мы, кому местные, если интересно, то тоже поедут, но мне кажется,
но
особого
вы даже...
притока местных.
Но вы даже не пытались узнать, где такое можно посмотреть?
Рядом с Москвой нет.
Не пытались. 7373, может, кто-то пытался из наших слушателей? Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, Сан Саныч.
Прошу.
Ну, вот порекламирую свое родное село Передел Калужской области. Вот у нас там, значит, есть водохранилище такое было техническое. Туда, значит, засунули сейчас, запустили рыбу и сделали там такую, называется место «Дальний кордон». Мужики приезжают из Москвы, там, из Можайска, рыбачат, сидят, отдыхают. Очень мило. Там домиков, наверное, таких маленьких на берегу, штучек 10, наверное. Вот, очень такое хорошее место. Спокойно. Но там.
Это
там,
такой, как бы, индивидуальный туризм, то есть люди вообще сами просто едут, они знают,
ну, да,
место.
В основном сами, там вот именно рыбалка очень качественная. Опять же, там грибы, гигантский лес там такой, там два мужика заблудились в лесу, три дня ходили. То есть лес такой не детский, вот не как в Подмосковье в ближайшем. То есть там грибы, ягоды, там и так далее. Очень так здорово.
Понятно, спасибо. У нас целый спор зашел, нужно ли отвечать человеку, который звонит в эфир радиостанции «Говорит Москва» и задает вопрос, а что это за радиостанция, но давайте этот спор оставим. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, спасибо.
Прошу.
Вы знаете, вот мы задали правильный вопрос, зачем такой закон нужен? Существует пакет нормативных документов, которые позволяют организовать все это дело, учитывая действующее законодательство. Депутатам что, делать нечего?
Ну, может быть, есть проблема.
Спасибо. Но
спасибо,
это очень, очень сомнительно, что Государственная Дума занимается... Все это можно организовать, и примеры ваших слушателей говорят, что все это можно. Нужны инициативные люди и помощь администрациям. И все.
Никого спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. А так примеры-то есть все-таки? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Максим Таевич. Я был недавно в Мурманской области. Есть такая там девушка, там... И рыбалка, и раков половить, и овец можно пасти, и коров подоить. И завел разговор с управляющим этой усадьбы. Я говорю, а почему нельзя найти тебя на Яндексе, там, туроператора и так дальше? Он говорит, попробовали сотрудничать с туроператором. А выставляет такие расценки, что просто все смотрят и уходят.
Понял.
Проблема нету связи с туроператорами, с какими-то ресурсами и так дальше.
Понятно. Но есть ресурсы. В любом случае сейчас больше возможностей, чем одни туроператоры. Как кажется, в Новом Уренгое, пишет Артем, платят приличные деньги, чтобы съездить на экскурсию в зимовье ненцев, посидеть в чуме, поесть еду местных народов Крайнего Севера. Я боюсь, что это недешево стоит, как минимум. Не знают все-таки люди, что такое современное село, пишет Панк 13. И, может быть, тогда есть смысл поискать подобного рода экскурсии. Лордик, интересно ездить на экскурсии в почти вымирающие деревни, где сотовая связь даже не ловит. Тихо, никто не потревожит, такой кайф. Но еще Григорий из Санкт-Петербурга даже фотографии нам присылает. Панк 13 напоминает про существование форелевых ферм. Ну и вот еще, что... А, да, Халдей пишет. Самый яркий пример-то, это вот, например, помните фамилию Стерлиговы? Там даже электричества нет, а буханка ржаного хлеба стоит 500 рублей.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня обсуждается рейтинг Форбса. Это не первый год составляемый рейтинг самых перспективных граждан России в возрасте до 30 лет. Точнее так, там все-таки не про граждан России, там написано «самые перспективные россияне». Может быть, это объясняет появление в этом списке, к примеру, Иманбека Зайкенова. Он казахстанский диджей и музыкальный продюсер. Или, к примеру, Степана Путила. Он белорусский журналист, создатель телеграм-канала «Нехта». Но другие все-таки менее спорные кандидатуры, как кажется, с точки зрения перспективных россиян. крестьян в возрасте до 30 лет. Там многие люди, там и по номинации искусства, и по номинации предприниматели, и по номинации финансы и инвестиции, управление, спорт, киберспорт, наука и технологии. Вроде как, то есть, есть как минимум сотни молодых перспективных граждан России, а мы при этом каждый день по той или иной, по тому или иному поводу обсуждаем, что у нас молодежи дороги особо и нет. Так о чем говорит выбор Forbes? Дмитрий Свищев, член Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вы изучали этот рейтинг?
Нет, не изучал. Интересно даже послушать, кто в него вошел.
Ну, вот там, например, певец Слава Марлоу, актриса Варвара Шлыкова, оператор Ксения Середа, художник Вова Перкин, участники группы «Крем-сода» известной, среди предпринимателей там Алексей Белянкин, основательница «Стади Фри» Дарья Крошкина, основатель перформанс-групп Артур Зелен. Там много на самом деле фамилий. Таким образом, мы выясняем, что талантливой или, может быть, перспективной молодежи много. Но есть проблемы с продвижением молодежи или все-таки нет?
Ну, во-первых, мы можем только порадоваться за то, что ребята своим трудом, талантом пробились в списке Forbes. Я не вижу здесь ничего плохого. Многие скажут, вот, олигархи новые появляются, новое поколение олигархов. Если ребята своими достижениями, своим трудом, своими навыками и талантом добиваются успеха, в том числе финансов, то это можно только приветствовать, и на них можно равняться. Другой вопрос, если деньги заработаны криминальным каким-то способом, то, конечно, это должно преследоваться и наказываться. Что касается продвижения молодежи. Конечно, молодежи не просто сейчас пробиться. Мы знаем с вами, что те стартапы, которые у них существуют, те кредиты, которые сейчас даются, к сожалению, трудно получить молодым ребятам, молодым предпринимателям. Есть определенные ограничения. И вот сейчас в Госдуме там огромное количество проектов и законопроектов, которые направлены на то, чтобы поддержать молодого предпринимателя, молодых ребят, которые пытаются продвинуться в бизнесе, в искусстве, для того, чтобы им обеспечить достаточно дешевые кредиты, достаточно получения грантов и других мер поддержки государства, чтобы продвигаться в этом направлении и развивать себя как бизнесмена, как в любом направлении, которое он только хочет.
Дмитрий Александрович, ну, наши слушатели-то про другое вам говорят. Вот смотрите, управление, киберспорт, наука и технологии, искусство. Самые разные категории, но вот что-то категории токарев-фрезеровщик опять нет.
Здесь я с вами тоже согласен. Наверное, не самая модная сейчас популярная профессия токарь-фрезеровщик, хотя я считаю, что это одна из самых необходимых и востребованных. У нас действительно огромное количество именно таких профессий, которые необходимы для того, чтобы строить, созидать, производить. У нас, к сожалению, таких не хватает. Мы приглашаем, вот недавно Куснулин, вице-премьер Марат Куснулин, сказал, что не хватает 2 миллиона человек, чтобы обеспечить строительную отрасль руками для того, чтобы там, строить. Ну, вот понимаете, что у нас, конечно, прежде почему? Ну, наверное, недостаточная мотивация молодых людей, недостаточная, наверное, заработная плата. Ну и плюс, конечно, наверное, имиджевые, там, слабые у нас пропаганда хорошего, достойного труда. Вот эти, если совокупные меры все решить, то, конечно же, народ пойдет и фрезеровщиками. Здесь я не вижу ничего такого плохого. У нас повара раньше тоже была не самая популярная профессия, вот, но сейчас повара получают по 5, по 10 тысяч долларов, и российские повара считаются одними из самых востребованных в мире. Это уже популярная профессия.
А тут другой вопрос, обращает внимание на этот поворот наш слушатель Виталий, 618-й. У нас же позиция по молодежи-то примерно прогнозируема. Малолетний, недостойный, ничего не умеет, молоко не обсохло. Вот так к людям относятся, и поэтому проблема.
Нет, это вот этого вашего слушателя неправильная позиция. Нет таких, я считаю, отношений к молодежи. Ну, может быть, там индивидуумы какие-то так относятся, но это неправильно. Я лично не встречал, у меня у самого ребята там 15-18 лет дети, И я не вижу никаких проблем у них по продвижению. Если кто-то что-то хочет добиться, это возможно сейчас. Огромное количество, вот в любом регионе, Москва, Симферополь, там, я не знаю, Екатеринбург, везде есть департаменты молодежи, и везде есть меры поддержки молодого предпринимателя.
Было бы желание.
Везде можно устроиться на работу, и было бы желание, и везде есть возможность получить образование по той профессии, которую ты хочешь научиться.
Спасибо. Дмитрий Свищев, член Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. 7373948, телефон прямого эфира. Было бы желание. Возможности для молодежи продвигаться есть. А отсутствие желания – это проблема. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина.
Давайте.
Но я вот сам недавно вышел из возраста молодежи.
А вам это сколько?
И, 30 с небольшим совсем.
Теперь говорят молодежь до 35.
Вот, ну, в общем, начал я бизнесом заниматься как раз, когда молодежи еще был, в самом расцвете молодежном. В принципе, никогда ни у кого помощи не просил, ни у государства, ни папа с мамой, в общем, даже кредитов особо не брал, так все время на свои крутился. Ну вот, в общем, что я хотел сказать. В нашей стране, в общем-то, бизнесом заниматься, пускай там говорят, что какие-то препоны государство делает, нет. У нас в последнее время, особенно с этой всей электронной документооборотом, с электронными налоговыми, да спокойно, полчаса посидел, ну не полчаса, там 2-3 дня посидел, поизучал. Если есть идея, спокойно берешь и делаешь.
Было бы желание.
Да, и рабочие профессии. Вот я связан сейчас с поставками и часто бываю в профессиональных училищах. Слушайте, как же там сейчас много девчонок, красивые, умные девчонки. С одной познакомился, вот просто захотелось с ней пообщаться. Мне ее охранница говорит, смотри, а это идет Настя, чемпионка мира по колеровке. Девушка занимается покраской автомобилей.
Ну да.
И выиграла чемпионат мира, ей там 16-17 лет. Красавица, умница. И идут люди. То есть сейчас вот реально пошло поколение детей, у которых есть мозги.
Спасибо. Я токарь, рассказывает нам о себе Денис, 795-й, но, говорит, производства нет, а заработная плата – проблема. С другой стороны, ну, значит, надо искать производство. Виталий говорит, подождите, сами подумайте, вот токари-фрезеровщики вы хотите, чтобы об этом тоже говорили перспективные. Вот вы будете смотреть по телевизору новые старые тайны Пугачева и Киркорова или истории жизни токаря и фрезеровщика? Ведь понятен ответ. Есть проблема. 7373948. Телефон прямого эфира. У нас строительная компания в нефтегазовой сфере, пишет Артем. Генеральному директору нет 40. Средний уровень управляющего персонала от 30 до 35 лет. И отлично работаем. Правда, мне лично другие работодатели в топовых позициях по возрасту отказывали. Видимо, у других 34 года все-таки маловато будет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Да вы знаете, вот не могу, наверное, на 100% согласиться, что крайне много возможностей. Возможности действительно есть, и толковые ребята действительно многого добиваются, вот, но все-таки страна очень большая, и не везде и не всюду людям удается даже при исходных данных мощных достаточно выбиться. Ну, не каждый Ломоносов и не каждый может пройти там за обозом с рыбой. Да,
вот да и не каждый может пробиваться.
И не каждый может пробиваться. Но вы знаете, просто, как говорится, как там, да, талантам надо помогать, бездарность сама пробьется. Вот хотелось бы, чтобы была какой-то социальный лифт для тех, кто талантлив, но не очень пробивной. И таких ребят действительно очень много.
Как
и
вы думаете, если коротко, вот что это может быть за лифт? Вот как такого человека выделить?
Я думаю, селекция, положительная селекция, какие-то, ну вот, знаете, вот помните, там в Советском Союзе был лагерь Артек, например, да?
Нет, слушайте, положительная селекция собирает... непробивного, это важно, непробивного.
Да, непробивного, то есть мы их собираем в кучку, и из них выбираем лучших.
А он потом будет у вас работать. Вы хотите, чтобы у вас не пробивной работал, но талантливый?
Да, у меня, вот конкретно в моем бизнесе, мне пробивные не нужны. Мне нужны люди, которые готовы делать хорошо то, что надо.
Понятно, спасибо. Ну и этот информационный час завершим хорошей новостью. Только что из Перми нам сообщило агентство РИА Новости. Стадо лосей, замеченное у торгового центра в Перми, ушло в лес и не пострадало. Далее информационный выпуск.